Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз замечательный композитор, член Союза композиторов России Татьяна Георгиевна Смирнова. Добрый день, Татьяна Георгиевна.
Добрый день.
Ну, сегодня у нас такая радиопрезентация новой работы Татьяны Георгиевны. Диск, посвященный теме России. Это музыкально-поэтические картины, который называется «Несказанное, синее, нежное». В основном на стихи Сергея Александровича Есенина, немножко текст Омара Хайяма, великого восточного поэта, использованы и народные тексты. В свое время, когда вы приходили, Татьяна Георгиевна, мы затрагивали Есенина в разговоре. Ну, тогда было знакомство слушателей с вашим творчеством, потому что творчество очень объемистое. И симфонии, и оратории, и песни, и стилизации под народную музыку. Все это, наверное, чтобы отслушать, ну, нужно потратить много часов. И записи, слава богу, существуют. Что вызвало к жизни вот этот диск? Легко ли было диск выпустить? Время-то у нас непростое в России, как, впрочем, и всегда. Для творческих людей сегодня не так сложно написать, как тяжело издаваться.
Да, вы правы. Действительно, как говорится, важное вот для творческого человека важно создать. А дальше уже начинается как бы менеджерская работа, которая не всегда удачна и не всегда возможна. И вместе с тем, если идея какая-то движет, идея такая неотступная, то человек это делает, несмотря на бесчисленные преграды, которые есть в нашей жизни. Но вот идея данного диска была для меня в том, чтобы как бы вернуться в нашу страну, в его бескрайние просторы, в напевы, замечательные напевы, которые создают народ. А вы помните, сказали, что, собственно, создают народ, а мы, композиторы, только умело или неумело аранжируем их, эти напевы. Но у меня-то была идея создания диска именно вот такой направленности. Я много лет, какой-то период своей жизни творчески работала над созданием произведений для русских народных оркестров и русских народных ансамблей. Ну, достаточно немало сделала в этой области. Результатом вот такого большого труда явилась моя опера «Северный сказ», которая была поставлена и очень приветствовалась и многими музыкантами, потому что это был необычный ракурс. Само собой, возникали попутно произведения, связанные с народными текстами, с раскрытием их смысла внутреннего. Это не просто песни. Вот, скажем, у меня возник тогда цикл в те годы на стихи народные Смоленской области, где я как бы распела внутренне, но где не было вот присущей этой традиции куплетной формы, а это были для женского голоса соло без инструментов, но распетые народные тексты, и они получились как картины состояния.
Ну, в принципе, женщины. Вы немножко опережаете мой вопрос. Во-первых, диск, конечно, нужно слушать целиком, поскольку
это
единый цикл.
Это именно драматургически единый цикл,
как и полагается.
И идея эта сама была: Есенин и народная музыка. Есенин и традиция. Есенин в прочтении вот современного композитора, как вот он мне слышится, это скорее не песенная стихия, как говорится, не создание вокальных произведений, а именно Есенин в плане раскрывается в сложных взаимоотношениях с природой, с человеком.
С историей
России. Да. И здесь Есенин совершенно иной. Вот как мне хотелось бы
раскрыть. То есть вы свою интерпретацию попытались
сделать. Да, его творчество, оно многогранное. Творчество здесь Есенин драматург, Есенин философ. Есенин не только лирик, а он очень многоплановен.
Ну и да, поэтому... поскольку человек, конечно, ему было дано очень многое, и начинал он как поэт христианство, о чем в советское время, естественно, эта тема не афишировалась, только в полном собрании сочинений, ну, условно полном, выходившем еще в советское время, вдруг они, составители, все-таки включили его христианские стихи из сборников первых «Радуница» и «Сельских часослов», и многие просто открыли крупного христианского поэта. Но потом, после 17-го года, и сам поэт стал как бы все это от этого отказываться, отметать, и вместе со страной пошел с большинством граждан, пошел немножко не туда, пошел по этому вот советскому искусительному пути, который...
На свое время Блок тоже, Александр Александрович, написал 12.
Да, 12 Блок. Многие поэты, они же романтики, они подпали под влияние.
Да, на какой-то период. Но все-таки самое ценное, самое, как говорится, дорогое в Есенине, это далеко не его лирические страницы, а именно драматургические, и именно страницы духовной связи с своим народом. Притом надо вспоминать, что Есенин создал как бы свой язык неповторимый. Это новатор. Новатор в поэзии, безусловно. Хотя линия традиционная и развитие традиции у него просто поразительное, потому что это настоящая вот эта вот пушкинская линия идет, блоковская. Это вот линия, которая отличает его. Резко отличает и от современников, и здесь много можно говорить.
Но может быть, мы поставим какое-нибудь одно произведение, чтобы познакомить наших радиослушателей с вашей новой работой.
Да, я хочу только, вы знаете, просто напомнить, что эпиграфом к этому диску послужила, я еще должна одну вещь сказать обязательно, вот фрагмент стихотворения Есенина, который, вот как мне кажется, что как нельзя лучше формулирует ту внутреннюю сущность, которая вот была моя идея при создании этого диска. Я просто напомню эти стихи. И так называется диск. Несказанное, синее, нежное. Тих мой край после бурь, после гроз. И душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Вот я считаю, что вот в этих четырех строках это вся его сущность есенинская. Это поразительное.
Истинное лицо, которое было искажено, к сожалению.
Да. Вот это была побудительная первая причина создания этого диска. А вторая – мое сотрудничество уже в течение 20 лет с замечательным артистом, который вот просто меня как бы вот в Есенина окунул с головой, потому что до этого я очень любила поэзию и писала много на Александра Блока и на Лорку. Это была немножко другая линия моего творчества, камерная. А здесь вот он так дивно читает стихи Есенина, и сам очень любит Есенина, знает много о нем.
Это ваш супруг Андрей Викторович Гетман.
Да, Андрей Викторович Гетман. И побудительный момент был его, как говорится, юбилей, который вот в этом году как раз 50-летие со дня рождения. И мне хотелось, чтобы обязательно его чтение, его, как говорится, познание и углубление в стихи Есенина были действительно вот услышаны.
Ну, у меня предложение поставить все-таки одно из произведений и начать разговор уже более предметно, чтобы наши радиослушатели составили представление об этом музыкально-поэтическом цикле, посвященном, конечно же, Есенину и России.
Да.
Итак, первый у нас «Скоморохи», да?
Да, я хотела сказать, что это такая картина, это вот как раз из той работы давней, которую я делала, это «Скоморохи», концертина для домры, я люблю этот инструмент очень, для домры с русским народным оркестром в исполнении Светланы Данильян и молодежного оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Николаевича Калинина. И эта запись, как бы, это картины Руси, которые вот, я себя воспринимаю и слышу так.
Итак, «Скоморохи».
Thank you.
Татьяна Георгиевна, ну, замечательное произведение. И у меня такой вопрос. Почему Есенин, почему такой интерес к его творчеству? И почему, кстати, тоже вот я задаюсь этим вопросом, ну, упал интерес к изящной словесности, тиражи упали у журналов, у книг, у поэтических сборников, тем более, там 500 экземпляров. Вернулись тиражам начала 20 века. Но не падает интерес к Есенину. Более 600 улиц, переулков и площадей названы именем Есенина. Есть памятники, есть все, что олицетворяет память о человеке. Все это присутствует в музее Константинова и в других местах. Почему все-таки помнят Есенина? И почему интерес у вас?
Вы знаете, я думаю, вот вы правильно сказали, и рейтинг чрезвычайно высок. Вот даже опросы слушателей, произведенные центрами различными социальными, все говорят о том, что именно Есенин может быть одна из тех фигур, которые он и любим всеми, и знают многие его стихи, в основном, конечно, лирические стихи, но все равно, как говорится, Есенин – персона первая в нашем поэтическом мире. И я думаю, что это не только из-за того, что он выразитель дум и внутренней сущности русского человека. А это действительно так, потому что каждое слово, каждая фраза им сказанная о России, это драгоценные кладезь того поэтического, собранного, идущего традиции от пушкинской, но очень своим миром, очень своим языком, своим видением. И это действительно дорого всем. А кроме того, вот у меня, например, ассоциируется Есенин с вот самой Россией. Вот самой России, ее сущностью, с русскими людьми, добрыми, необыкновенно раскрывающимися вот в общении, совершенно удивительными людьми по своей широте взгляда, в доброте. И поэтому я думаю, что Есенин – это, естественно, выразитель души русской.
Я, может, напомню два стихотворения из сборника «Радоница», написанных еще перед революцией, когда Есенин, ну, по сути дела, наверное, был одним из ведущих поэтов русского христианства. «Чую радуницу Божью, не напрасно я живу, поклоняюсь придорожью, припадаю на траву, между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус, под венком, в кольце иголок, мне мерещится Иисус. Он зовет меня в дубровы, как во царствие небес, и горит в парче лиловой облаками крытый лес. Глубинный дух от Бога, словно огненный язык, завладел моей дорогой, заглушил мой слабый крик. Льется пламя в бездну зренья, в сердце радость детских снов, я поверил от рожденья, Богородицын покров. Ни ветры осыпают пущи, ни листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу, в просеничном платье, на легкокрылых облаках, идет возлюбленная мать с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарюй и полдню у куста, и в каждом страннике убогом я вызнавать пойду с тоской, непомазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой, и, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в ельнях крылья Серафима, а под пеньком голодный спас». Такой пантеизм, заставляющий вспомнить Тютчева здесь,
да,
есть
да.
в этих строках.
И Бунина, и Тютчева здесь просто поразительно, и Федора Сологуба. Вот преклонение перед родными.
И очень жаль, что вот эти сборники... Природами, конечно, да. Я очень уважаю Прокушева, который возвращал Есенина в литературу после 30 лет забвения, когда даже за хранение, за переписывание стихов Есенина люди могли получить лагерный срок и получали его, кстати сказать.
Но когда-то великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов тоже не исполнялся. И долгое время не исполнялся.
Да, многое было под запретом. Но вот в силу того, что надо было как-то его все-таки вывести из мглы забвения опять к читателю, из него старались сделать такого поэта советского, Русь советская, Москва кабацкая и прочее, прочее в том же смысле. И вот эти стихи, они никогда не печатались, их не включали ни в один поэтический сборник. Самый первый, по-моему, в 57-м или 56-м году вышел зеленый сборник, такой толстый, избранного. И вот, к сожалению, наш читатель был лишен возможности знать вот эти произведения Есенина. Но ведь уже к концу жизни Есенин, короткой своей жизни, он, конечно, мне кажется, стал понимать, куда едет страна, ему стали перекрывать кислород, говоря по-современному, пошла цензура, цензурные притеснения, заводились уголовные дела, то есть стали его загонять, как того волка, на флажки, и вот трагическая гибель в декабре 25 года, а одно из последних произведений Есенина «Черный человек», конечно, заставляет о многом призадуматься. Вы обратились к этому произведению, есть на диске ваш вариант, музыкальная версия поэмы Есенина для чтеца, гобой, контрабаса и фортепиано. Ну, мы маленький фрагментик поставим, полностью мы лишены такой возможности.
Да, это как моноспектакль даже.
Ну, как вы трактовали «Черного человека» и почему взяли это произведение, конечно, трагическое?
Да, это и трагическое, это Сергей Есенин совсем другой, представьте, он здесь и философ, он и драматург в этом сочинении, и даже вот так мне услышалось в составе таком необычном. Ну, если посмотреть состав, то гобой как воплощение родной стихии Родины, образ Родины, далекий и прекрасный, и манящий его всегда к себе, где бы он ни находился, на родной земле или где-то дальше. А контрабас, вот этот вот инструмент, он удивительный, конечно, воплощение всего того, что происходит в человеке, темных сторон его, темных мыслей. И вместе с тем это образ очень такой драматургически достаточно полный. И сопоставление вот их, сама уже драматургия. Гобой, контрабас, рояль. Рояль как оркестр. И, конечно же, самое главное, я пыталась сделать так, чтобы музыка здесь только чуть-чуть как бы раскрывала смысл и настроение, а чтобы она не была превалирующей. Здесь превалирующий, и, конечно, это чтец, который раскрывает трагизм этого сочинения «Черный человек».
Ну что ж, давайте поставим фрагмент, небольшой фрагмент от слов «Черный человек, ты прескверный гость».
Да, тут, конечно, очень трудно мне было как-то сделать вырезку из этого сочинения, потому что там оно сквозное, оно идет по нарастающей к драматургической такой кульминации. Вот это фактически кульминация, вот сейчас услышите.
Итак, фрагмент музыкальной версии поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Читает Андрей Викторович Гетман.
Thank you. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала?
Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения сегодня Татьяна Георгиевна Смирнова, замечательный композитор, член Союза композиторов России, и у нас сегодня презентация ее новой работы, музыкально-поэтических картин «Несказанное, синее, нежное», где очень много произведений на стихи Сергея Есенина. Скажите, Татьяна Георгиевна, ну вот в свое время следователь Эдуард Хлысталов, по-моему, он первый был, стал говорить во всеуслышание о том, что Есенин не сам наложил на себя руки, а ему помогли это сделать, уйти из жизни. Потом Виталий Безруков, отец Сергея Безрукова, написал книгу на сей счет. Виктор Правдюк тоже в середине 90-х много делал материалов на Пятом канале, где также эту версию отрабатывал. Ну, не все в это верят. Есть многие литературоведы, исследователи Есенина, конечно, которые отрицают эту версию. Доказать-то ничего нереально. Можно только гадательно говорить, что вот, может быть, это было, может быть, это не было. А может, депрессия была связанная с проблемами и в личной жизни, и с творчеством, и с цензурой. Как бы там ни было, конечно, вот это вот давление с разных сторон, которое оказывалось на поэта, это во многом явилось причиной его трагического ухода из жизни. Потому что он, конечно, он до конца не смог себя реализовать. Он еще был только не то что в середине творческого пути, наверное, в начале своего творческого пути, хотя очень много успел сделать, но я думаю, проживя он еще 20 лет, он бы сделал еще больше. Ну, что вы думаете об уходе Есенина?
Да, это, наверное, трудный вопрос. Да, безусловно. Я думаю, что это типично, к сожалению, типично для великих русских поэтов. Вспомните «Жизнь и уход» Пушкина.
Ну да,
Лермонтова,
история чисто депрессивная, да. У Лермонтова то же самое.
Маяковского. Маяковского, вот
абсолютно
недавно даже
то же
был.
Самое. Да, был замечательный сериал, да, да, там все сказано.
Есенина. Конечно, его привели к этому, привели к такому концу. Вся вот возня вокруг его имени, великого имени, которым гордится наш народ. Понимаете, все было сделано для того, чтобы человек не был конкурентен всем тем, которые его окружали.
Тем более уничтожали крестьянскую Россию. Мы
безусловно
же помним, что в марте 25-го был расстрелян друг Есенина, поэт Алексей Ганин, и Есенин очень тяжело это переживал.
Да.
А потом потихоньку, полегоньку уничтожили всех его друзей.
Да.
И Сергея Васильева, и Николая Клюева, Сергея Клычкова.
А Гумилев? И сын, и, как говорится,
раньше,
да, но все равно, вот эта тенденция, когда появляется талантливый человек, его уничтожают постепенно.
Ну, мне кажется, это еще лежало в русле уничтожения России крестьянской, потому что большевики крестьянскую Россию чрезвычайно ненавидели, считали ее русской Вандеей, и те восстания, сопротивления среди крестьянства, которые происходили, конечно, их подталкивало наносить превентивные удары и уничтожать тех людей, которые являлись выразителями национального русского крестьянского духа.
Совершенно верно.
А Есенин был именно такой знаковой фигурой.
Да. А вспомните и тот факт, что того же Бунина отправили за границу, как говорится, чтобы он там просто умирал. И Бунин там выживал много-много лет. И он был отстранен от России.
Для Бунина это оказалось все-таки лучший вариант, потому что в России, я думаю, его ничего хорошего бы
не ждало. Не ожидало. Да, да, по-видимому, так. Но в любом случае поэтическая мысль и прозаическая мысль России таким образом уничтожалась. И традиции прекращались, вот что. И тем не менее, Россия всегда возрождалась. Вот пройдя сквозь вот эти бури, грозы, вот как сам Есенин пишет, душа очищалась, и все равно, как говорится, Россия живет на месте, и все происходит. И таланты рождаются.
Да, тем более, поэтому я думаю, что все... если даже все-таки это был заговор такой, спланированное убийство Есенина.
А это уже доказано, между прочим. Это доказано уже.
То, в общем-то говоря, конечно, он представлял опасность, потому что, мне кажется, от советского вот этого всего периода он переходил к какому-то другому, к иному. И это очень не нравилось тогдашней власти. Ну, на вашем диске есть еще 6 картин из русской поэзии для голоса и оркестра русских народных инструментов, а тексты взяты народные. Откуда тексты, из каких сборников и кто исполняет?
Тексты я записывала сама в экспедициях. Замечательные тексты, такие как «Не была березонька». Кстати, Сергей Александрович обожал наш символ «береза». Символ России. Да. И вот мне кажется, что это будет замечательно, если это сейчас прозвучит. Не бела-то березонька. А поет великолепнейшая певица наша Нина Сергеевна Исакова с оркестром народных инструментов под руководством Илмы Лапинша. Тоже очень интересный музыкант такой. И была эта запись сделана в 90-е годы, и Нина Сергеевна вот тоже замечательно распевает народные тексты, потому что здесь не подлинная интонация, интонация авторская, все вот все эти 6 картин, это именно подлинные народные тексты, но авторские картины, именно 6 картин.
Травушка расстилается под ней. Калина с малиною из-за времени расцвела. Меня мать кормила.
Да, замечательное исполнение, замечательное произведение. Но я хотел бы напомнить еще одно стихотворение Есенина, которое не очень часто попадает в антологии. «Сторональ моя сторонка, горевая полоса, только лес, да полосонка, да заречная коса. Чахнет старая церквушка, в облака закинув крест, и забольная кукушка не летит с печальных мест. По тебе, моей сторонке, в половодье каждый год с подожочка и котомки богомольной льется пот. Лица пыльные, загорелые, веки выгладала даль, и впилась в худое тело спаса кроткого печаль». Вот такие стихи, конечно, мы бы хотели, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы и дальше продолжалась эта линия, христианская линия, но слом 17-го года, который переломил всю русскую жизнь, уничтожил старую императорскую Россию, прошел и через судьбу Сергея Есенина, поэтому, может быть, он так и близок русской душе, русским читателям. Потому что многие прошли через это, через эти искушения. И для большинства это испытание, это был крест. Это ни к чему хорошему не привело. Погибли, были уничтожены миллионы людей. Многие претерпели, пострадали, прошли всевозможные тюремные мытарства. Ну, я хотел бы задать такой вопрос. У вас такой очень любопытный подбор. Уже мы переходим к последнему разделу нашего разговора, к последней части цикла. «Персидские мотивы», цикл «Арабесок для чтеца», «Флейты», «Виолончели», «Арфы». Стихи Омара Хайяма и Сергея Есенина здесь такое сочетание сделано. Это вы специально сделали, памятуя о том, что Россия все-таки ближе к Востоку, нежели чем к Западу? Потому что есть разные версии, что мы так Восток и Запад на стыке двух культур существуем. И почему вот Омар Хайям и Есенин? Есенин, кстати, тянулся всю жизнь к Востоку и стремился, да. И ездил. И в 24-25 годах был в Азербайджане. И остались замечательные стихи, связанные с этой поездкой. Не путевые такие вот, стихи командировочных, как вот в советские времена. Люди ехали и обязаны были выдать на гора цикл. А это все-таки большая поэзия.
Да, но, тем не менее, скажем, Есенин в Персии никогда не бывал.
Да, я знаю.
Он обожал Хайяма.
Это стилизация
вот
такая.
Что как бы их объединяло и разъединяло, вот на мой взгляд. Прежде всего то, что и Хайям, и Есенин оба в кратком слове могли многое выразить. Посмотрите у Хайяма, какие четкие, лаконичные и очень многоговорящие стихи. То же самое у Есенина. Но, может быть, стих Есенина более музыкален по своему распеву внутреннему. Вот удивительно, конечно. Но, опять же, драматург Хайям, драматург Есенин. И вот их взгляд на мир то же самое. Вот мне бы хотелось сопоставить вот этих двух поэтов.
Ну, давайте мы поставим первую и вторую часть из этого цикла. Именно вот Хайям и Есенин. А читает замечательно, как и всегда, впрочем, Андрей Викторович Гетман.
Да, но я хочу представить и ансамбль «Флейта». Евгений Шкленко, замечательный музыкант, вот, который очень много в моих произведениях играл, участвовал в ансамбле.
И вносил свою индивидуальность.
Да. Максим Золотаренко, виолончель, то же самое, постоянно мы сотрудничаем. Замечательный музыкант, артист Большого театра, оркестра. Наталья Яхант, солистка филармонии, арфа. И Андрей Гетман. И я хочу сказать, тоже не случайно вот такой ансамбль. Потому что ансамбль, как вот мне виделись эти арабески, я исходила из живописи, конечно, из восточных вот таких узорных, вот как персидский ковер, узоры его. Здесь тончайшая звукопись идет, тончайшее переплетение вот этих линий, создающих фон для стихов, необыкновенно певучих стихов Есенина о Персии, в которой он никогда не был, но лучше, чем персидский поэт слышал и видел ее в своих стихах.
Хорошо, итак, слушаем эти произведения.
Если б мне всемогущество было дано, я бы небо такое не зринул давно и воздвиг бы другое, разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым?
Mm-hmm.
Свет вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хаям. Тихо розы бегут по полям, сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что сроду не пел Хаям. Тихо розы бегут по полям.
Татьяна Георгиевна, уже в завершении разговора, какова вот судьба этого диска, где наши радиослушатели могли бы приобрести, где-то есть в московских, может быть, магазинчиках, или в интернете вы планируете это все выложить? Интернет спасает автора.
Интернет спасает, да, автора. В интернете это есть, конечно.
Тем более я не думаю, что тут это все с коммерцией связано. Вряд ли
на нет, это абсолютно некоммерческий проект.
Авторы в основном вкладывают свои средства.
Да, это абсолютно некоммерческий проект. Но мне хотелось, что вот кто-то, если из слушателей сегодня, послушав, захочет иметь продолжение и включит интернет, и там на Ютубе это увидит и услышит. Это очень хорошее было исполнение. Во-первых, зал замечательный, большой зал консерватории, все-таки замечательная акустика, музыканты прекрасные. И самое главное, как бы своеобразное прочтение поэзии Есенина. Это тоже, автор имеет на это право. Ну, а так вообще можно звонить по телефону, если кто-то заинтересуется. Я знаю, что музыканты некоторые интересуются, звонят. И не только музыканты, и люди, которые любят поэзию. Кстати, я сейчас вспоминаю, что у меня был когда такой довольно проект интересный и долговременный. 40 лет я вела и создавала программы музыкальных встреч клуба «Сезона Татьяны Смирновой» в Московском доме композиторов. То у меня много было в гостях очень интересных людей. И я просто вот относительно нашего сегодняшнего разговора вспомнила такой случай. Пришла ко мне со своими учениками народная артистка Галина Писаренко, все ее знают, великолепный музыкант. И она сидела в рядах слушателей, и после этого она ко мне подошла и сказала: «Конечно, я очень много слышала Сергея Александровича Есенина поэзии, знаю и люблю ее, но вот так, как читал сегодня ваш, как говорится, артист, она имела в виду Андрея Гетмана, я, говорит, давно так не слышала, потому что он вник в самую суть поэзии, и без всякой позы, естественно и прочувствованно он это слышит, и это мне очень понравилось, она благодарила меня за это». И действительно, наверное, вот эта прочувствованность, эта искренность, это необыкновенность, наверное, вхождение в круг мира поэта, то, что свойственно Андрею Гетману, меня и привлекло, и я полюбила этого поэта, потому что до этого я уже говорила, что у меня были разные пристрастия поэтические, а вот здесь вот я уже много-много лет действительно поняла его внутреннюю сущность.
Да, я думаю, что и нашим радиослушателям я бы тоже призвала не только почитать классиков русской поэзии, но и почитывать их, и иногда находить какие-то... возвращаться к ним, находить какие-то издания и открывать какие-то стихи, не все же печатается в сборниках и в антологиях. Иногда нужно и в полное собрание сочинений заглянуть. Ну и в завершение разговора я бы тоже одно стихотворение хотел прочитать. Как ни странно, написано оно в 17-м году, и очень символическое значение несет на себе. «Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумью правишь бег? Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровни, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себе я приведу». Такой пророческие строки, да. Потому что Есенин, мне кажется, чувствовал, куда едет колесница наша или повозка, или вот эти дровни, куда они держат бег и к чему это может привести. Ну, а в завершении разговора еще поставим два произведение из этого цикла «Персидские мотивы» читает, как я уже говорил, Андрей Викторович Гетман. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была композитор, член Союза композиторов России Татьяна Георгиевна Смирнова. Надеюсь, что встреча наша не последняя.
Спасибо вам за возможность поговорить со слушателями.
До новых встреч в эфире.
До свидания.
Персия! Тебя не покидаю, навсегда с тобою расстаюсь. Из любви к родимому мне краю мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Перри, до свидания. Thank you. на мгновенье мгновенье, и жизнь промелькнет. Пусть веселье мгновенье это блеснет. Берегись, ибо жизнь — это сущность творенья. Как ее проведешь, так она и пройдет. Загадок вечности не разумеем ни ты, ни я. Понять письмен неясных не умеем ни ты, ни я. Мы спорим перед некою завесой, но в час, когда падет завеса, не уцелеем ни ты, ни я.